Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Как же я люблю эту отбивку. Доброго времени суток всем нашим слушателям и зрителям. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы с особой нежностью и вниманием препарируем различные произведения «Гик» и «Атаку культуры». 85 лет назад на Туманном Альбионе легендарный филолог и исследователь начал писать свой магнум опус, который уже почти 100 лет не дает покоя взрослым, очень взрослым, детям и очень детям. Эпичная сказка, которая стала законодателем такого жанра, как высокая фэнтези, в течение всего века являлась лакомым, сладким кусочком для больших и жадных кинокорпораций. И несмотря на то, что все поклонники книжной серии были совершенно уверены, что экранизации не будет никогда, потому что даже известный Стэнли Кубрик не знал, с какой стороны подойти к такому эпосу. Но сначала в 1978 году известный хардкор-мультипликатор Ральф Бакши снял свою первую анимированную киноверсию первой книги трилогии. Затем последовал ряд иных попыток экранизировать легенду. А потом были жестокие три года с 2001 по 2003 год, когда Питер Джексон увековечил Элайджа Вуда в качестве самого мимимишного полурослика в истории и Иэн Маккеллена как самого классического волшебника. И хотя киноэпос вышел на славу, конечно, и до сих пор цитируется и пародируется, тем не менее Питер Джексон не осознавал, какую страшную-страшную тропинку в джунглях он прорубил своим режиссерским мачете. Это передача «Гик-зон» на Теос Медиа. В студии я, ваш хост, вечно недовольный бородач Олеж Никитин, наш очаровательный ведущий Наташа Лисовая, а у нас в гостях воплоти живой персоной, ветеран участия в нашей передаче, большой знаток ролевого движа фэнтези и фантастики Ярослав Рахманин. Близится конец 2022 года, настала пора пройтись катком, светлым или темным покажет время, по самым культовым релизам года. И сегодня, как вы уже догадались, мы будем обмусоливать, обгладывать, обтягивать нашим острым словечком многосерийный фильм «Кольца власти». Неожиданный и неоднозначный ход корпорации Amazon Prime. Что натворил Безос, сейчас разберемся. Но прежде чем мы пойдем дальше, разрешите напомнить всем, что наша передача «Гик-зона» существует исключительно на силе энтузиазма, за счет поддержки вас, наши уважаемые зрители и слушатели. Поддержать нас можно донатами, звонкими монетами, а еще можно сделать репост эфира, поставить лайк, подписаться на обновления и даже написать нам комментарий или вопрос, включиться в дискуссию, стать участником обсуждения. Мы очень рады вашему участию. И я вот нарушу регламент, то, что я не буду сразу вопрос задавать кому-то из присутствующих в здании. Я сам первый скажу, что, честно говоря, я понял, что, видимо, все-таки меня добила вот эта вот манера...
Подбирай слова, давай.
Современного кинематографа на квоту какую-то, да, то, что в 60-е годы называлось там Black Token, сейчас говорить так неприлично, на там вот повестку, там, сильные женщины, чернокожих персонажей в любых их проявлениях. Я нормально воспринял. Ну, то есть я настолько... Ну, слушайте, Amazon снимает «Властелин колец». У меня картинки были хуже гораздо в голове, чем вот то, что было, честно. Я не ждал... Давайте начнем... Я вот с другого начну даже. Когда Питер Джексон экранизировал, я единственного персонажа ждал во всей экранизации. Я одного только персонажа ждал. Я ждал Тома Бомбадила. Мне все остальные вообще неинтересны были. Там кто будет играть полуросликов, кто будет Гэндальфа играть, как будут орки выглядеть, это все фигня. Вот Том Бомбадил, это же был... Это вообще самый вот... Мне кажется... И Толкин безумно любил этого персонажа.
Ну, это был такой местный бог.
Один из первых персонажей, кстати говоря, которых вообще придумал профессор. И с ним связана очень странная история того, как он был придуман. Мне кажется, что на него какое-то вето лежит, что типа вот что угодно делаете, но вот Том Бомбадила не трогайте, потому что вы все равно его не поймете, у вас ничего не получится. И сейчас, когда я вот смотрел тоже, да, от Амазона, ну что-то накрутили, навертели там это вот... Вот дальше, да, я передам слово людям, которые лучше разбираются в эпосе Толкина. Ярослав, какие ощущения вообще от вот произошедшего?
От 8 серий.
От 8 серий, ну, очень двойственные ощущения. С одной стороны, понятное дело, что да, поскольку это Amazon, поскольку это определенное направление мышления аудитории, вот, ну, как не аудитория, это определенное направление так, тех, кто снимал, со всеми вот как раз там, что уже говорили, про повестки, про сильных и про все остальное. Ожидалось, конечно, хуже. Вот. Получилось еще хуже, чем ожидались. Ну, с моей точки зрения, потому что было бы неплохо, если бы был хотя бы какой-то более-менее внятный сюжет, не говоря уже об остальном. Потому что, по факту, у Амазона нету прав на половину персонажей, половину локаций и всего остального. То есть, как бы, там же две компании, которые занимаются правами на Толкина.
New Line Cinema, ну, да. Amazon и
Кристофер Толкин, который, по-моему, так он называется, Крис Толкин, не помню точно. Вот он же со скрипом продавал права на «Властелина колец» и отказался продавать часть прав на, собственно, как бы Амазону. То есть мы поэтому не видим практически ничего. Вот. Поэтому это такой слепленный кусок из того, что можно было сделать. Не особо сильно напрягают, там, не знаю, очень клевые, вернее, даже, как бы, сняты «Хоббиты», вернее, «Мохноногие» еще. Мне прям очень понравилось, они безумно клевые, безумно веселые какие-то, вот, те моменты, которые есть в сериале с ними, ты смотришь такой прям, во! Вот, то есть даже там падающий Гэндальф, который постоянно такое ощущение, что под грибами они, или там под улитками, в принципе, он, по-моему, да, он улиток ел, он был под улитками. Ну вот, видимо, под какими-то очень сильными. Вот. То есть даже это не напрягает. Понятно, что это Гэндальф, как бы там последние слова в восьмой серии, в принципе, практически там прямо об этом
но
говорят.
Но не напрямую.
Пока. Ну, они же их не назвали. Если не назвали, значит, это есть шанс истории. Срулить.
Один из истории, их трое, может быть. Как бы, ну.
Вообще, мне хотелось, знаешь, мы смотрели с девушкой моей, и хотелось ставки делать, кто Саурон, кто Гэндальф в истории. Ну, потому что я просто начал срочно Сильмарион листать. Краткий экскурс, короче, я такой, типа, ну, наверное, кузнец даст. А, да, сегодня много спойлеров, поэтому если не смотрели «Кольца власти», да не смотрели, ладно, можно не смотреть. Вот. Короче.
Можно посмотреть краткую выжимку на Ютубе, которая там за 20 минут рассказывает просто весь первый сезон, ничего не потеряете.
Я получил огромное удовольствие, я ехал, слушал «Бизнес FM», как-то как раз когда только там вот шестой-седьмой эпизод выходили, и там было мнение двух кинокритиков сказано, я уже не запомню, кто там, какой-то вот киносайд и какой-то там представитель какого-то кино там объединения нашего. И вот что один, что другой, звучали так претенциозно, знаешь, во всем этом. Ну, вот, конечно, очень странное повествование. Вот я уже 4 эпизода посмотрел, ничего не происходит. Мне как-то, ну, не знаю. Я такой думаю, а что ты снимала, чтобы вообще сейчас такое говорить? И другой говорит, такие сюжетные повороты, так клево, так классно. Я вообще, это такое непредсказуемое кино. Я такой, а что ты читал в жизни? Что один критик, что другой. Такие два диаметрально противоположных.
Кстати, по поводу сюжетных поворотов, это очень смешно. Вот скажите, у вас случался вот какой-то момент за просмотр сериала, когда вы такие, не может быть, нет.
У меня единственное «не может быть», это когда они показали вот этого короля орков, вот этого вот полуэльфа, полуорка, я уже, честно, не помню, как его зовут.
Вот. Арад, Арарак.
Там, да, вот что-то такое, я такой, вот это да.
А знаешь, почему ты удивился? Потому что выдуманный персонаж, ты просто не ожидал там его увидеть.
Достаточно большое количество персонажей условно выдуманные.
Адар,
да. Вот,
я который прям потом стал Мордором. Ну, типа, там же был... Ну, как бы.
Там все, ну, как бы, вот.
Ну, в сеттинге сериала.
В сеттинге, да.
Ну, мы же все-таки обсуждаем сериал.
Ну вот, а по поводу того, кто будет с Уроном, не знаю, я вот увидел этого кузнеца и такой, ага.
Ну да, да.
Я могу рассказать вам следующие две серии минимум.
Две серии, это весь сезон мог уже рассказать. Вот в этом для меня, на самом деле, самое большое разочарование, вот лично, да, что не случалось ничего такого, чего бы я такая... Вот это, конечно, круто вообще, я не ожидала. Потому что ты смотришь такое, ну ты знаешь, что будет происходить. Ну вот прям буквально знаешь.
Даже если ты не читал, не знаю, там какой-то, не знаю, можно Сильмы назвать Бэком, это такая мини-библия, наверное, больше, чем Бэк. Даже если ты не читал Сильмы, ты все равно по закону жанра примерно представляешь, что будет. Вот это, с моей точки зрения, наверное, минус. Потому что, ну, честно, можно было сделать намного интереснее. Вот. Вот тоже прям вставлю свои такие 5 копеек. Вторая самая большая у меня претензия — это к касту.
Вот я не понял вообще, кто эти люди.
Дело даже не в том, кто эти люди. А дело в том, почему у вас старые эльфы, которые по определению не могут быть старыми. То есть понятно, что...
Ты про вот это обилие морщинок на шее?
Я про то, что... да.
Я, к сожалению, моему больше смотрела на большом экране в 1080, понимаете?
Когда у тебя настолько заштукатурена электродрель, ну, в смысле, дрель, вот, ты так просто сидишь, ну, как бы, я человек, который фотографирует, да, у меня там есть свой мейкапер, свой визажист, и я понимаю, что... Ну так нельзя делать, это же страшно. Ты же снимаешь там ну, как бы на огромных разрешениях. Зачем ты это делаешь? Ну, как бы. Ну, хочешь ты убрать у нее морщины, показать, что ей там 3000 лет. Хотя, кстати, ее поведение не говорит о том, что ей 3000 лет, а в лучшем случае лет так 17, наверное. Ну вот, очень серьезное лицо всегда. По любому поводу. Вот. И я безумно люблю там того же самого Гилгамеша, именно в самом повествовании. Я очень люблю Келебримбора, и когда их показывают какими-то мужиками сильно за 40. Такими щечками свищащими, ты так, господи, что это? Вот зачем? Неужели нельзя было найти актеров? Хорошо, вы хотите именно этих актеров, вытяните их графикой, вы же можете это сделать, вы можете их омолодить. У нас, по-моему, Никсона крайнего, да, там омолаживали сильно для какого-то фильма.
Угу. Вот. Не уверен.
По-моему, Никсона. Вот. Но сделайте здесь так же. Ну, как бы, актеры-то, может быть, и классные, сыграют они хорошо. Но...
Безрукова точно наложил.
Ну, Безрукова, да. Хотя, вот, неправда.
Не самый лучший пример.
Он просто всегда такой. Он вечен.
Ладно, это правда, да.
Вот, то есть, вот это тоже огромная претензия. Даже, наверное, к Черному эльфу меньше претензий. Если честно.
Ну, слушай, вот я, если честно, там на цвет кожи, да, последнее, на что обращала внимание, знаете, просто вот я с Олегом согласна, в какой-то момент к тебе приходит смирение, да, некое.
Да, да.
Да, конечно, очень странно видеть в определенный момент темнокожего эльфа, в принципе, вот.
Пуэрториканского. Он пуэрториканец.
У меня даже темнокожий...
Это стал еще...
Мне темнокожая гномиха вызывает меньше вопросов, потому что она шикарно сыграла.
Да,
она восхитительна, господи. Я даже могу, не знаю, логически додумать, почему она вдруг стала темнокожей в пещерах. Потому что она там, не знаю, всю жизнь в кузнице стояла, вот она загорела. Хорошо, с эльфом-то что случилось?
Я бы, знаете, если бы я брался за фэнтези, вот если бы мне дали там много денег, сказали, вот надо снимать фэнтези, я бы отказался вообще от тех рас, которые... которым мы привыкли на Земле. Я бы придумывал, я бы сгорелся как угодно, чтобы не было бы условий для того, чтобы использовать там актера другого цвета кожи, актера другого разреза глаз. Я бы просто сделал все расы вообще новые. То есть нету белых, нету черных, нету азиатов. Все, мы забыли про это. У нас абсолютно новый мир, абсолютно новые цвета кожи, абсолютно новый подход там к волосам, к строению черепа и все такого прочего. Но мне кажется, что это, вот это было бы клево. Это было бы круто. И вот в очередной раз вопрос, почему нельзя сделать анимационную версию «Властелина колец»? Нафига постоянно опираться в кино? Ну, явно же, ну, очевидно же, что в мультипликационной версии «Властелин колец» всегда будет выигрышным. И если бы был нормальный... Блин, кстати, вот мне просто страшно, я когда говорил о том, что Amazon Prime снимал, я такой, а вот если Disney возьмется однажды? Вот если вот однажды мышь доползет до «Властелин колец»...
Будет все то же самое, только в аниме варианте.
Будет песен больше.
И песен больше, да. И при этом такой же
и танцевать будут.
«Властелин колец». Да, да, да. Ничего не поменяется, к сожалению. Нет, но... знаешь, по поводу раз очень хорошо выкрутились ДНДшники, ну, то есть Wizard Coast. Mm-hmm. Они очень клево сделали. У тебя персонаж может быть абсолютно любого там цвета кожи, он может быть, не знаю, черным азиатом. Mm-hmm. Вообще, потому что это огромный мир, в котором есть куча разных рас, там, любые, которые ты можешь себе представить. Например, снимать такой фэнтези будет просто, это будет логично, почему у тебя там внезапно какой-нибудь паладин, там, черный азиат.
Ну, потому что это супер,
потому что
супер
он мешанина. Может, да, это такая. Супер мешанина.
Здесь не очень понятно, как еще сам профессор относился к вот этому вопросу, да, и поэтому, наверное, конечно, как говорил один небезызвестный черный персонаж, я бы не стал дотрогивать даже 50-футовым кием. И... Эту тему, да. Но, да, смирение какое-то пришло. И несмотря на то, что я думал, что будет опять вот эта вот вся буза в российском особенно сообществе, что типа «черные эльфы». Нет, все нормально уже восприняли, все такие, ну а что мы будем
все
делать?
Все восприняли нормально, потому что вопрос был не в его цвете кожи, а в его игре.
Вот, да. А вот играют плохо, и меня дико раздражает, когда берут для квоты. Это же ничего не изменилось в этом дурацком лицемерии американском, да? Ты берешь для квоты чернокожих актеров, не смотришь, как они будут играть, просто смотришь их какую-то вот там, ну, как называется, их соцсети, да, проверяешь, все ли у них нормально, все ли у них хорошо с фолловерами.
Чистенькие ли
они. Не написали ли они, да. Беленький ли этот черный. И... Меня заканцелят однажды. Меня уже попытались один раз.
Слава богу, мы пока в России.
Только в России заканчивали. Так вот, и ты не смотришь на его актерскую игру. Меня дико это взбесило на Чип и Дейле, когда они, вот там главная героиня, она чернокожий полицейский.
У нас, кстати, был разбор по Чип и Дейлу.
Да, посмотрите обязательно. И посмотрите просто Чип и Дейл, даже в озвучке Сэндука, пускай. Это прям хорошо, это прям здорово, особенно если вы фанат мультипликации и истории Диснея как таковой. Вам будет очень смешно от сатиры, от самосатиры постоянной. И... Все нормально, все хорошо в фильме. Она просто плохо сыграла. Ну, это как это, как, опять же, в Южном парке, да, было, что, может быть, вся проблема в том, что «Черная пантера» просто плохой фильм.
Да-да-да-да.
Ну, просто плохо сыграно. Ну, вот «Черная дворф», да, она шикарная. Она великолепна всем поведением. И здесь вот этот вот гарлемский какой-то подход.
Внутренний драйв.
Вот этот вот драйв, вот это вот ее «соул», да, вот все, что выражается в большой, красивой черной женщине, оно дворфом идеально подходит вот по всей фактуре. Это то, чего мы ждем от дворфа.
Я ждал постоянно, когда она все-таки возьмет в руки микрофон и сбацит какой-нибудь шикарнейший блюз. Вот честно. Я прям... Вот это было бы великолепно.
Когда она сделала вот так.
Да.
Не, она реально получилась очень классно, потому что... Ну, первое, мне кажется, или это первое появление женщины, вот, гнома в киношных историях. И,
ну, в киношных нет, но конкретно «Семь колец» 100%.
Ну, да. И, соответственно, она появилась, и ты такой веришь, что, типа, да, это она. Это вот все, что ты представлял, вот такая, типа, сильная, волевая, слегка едкая женщина, вот это вот она. Вот прям один в один. У меня, знаете, другой вопрос. Я, конечно, понимаю, что, ну, во-первых, может, я недостаточно насмотрена, а второе, как бы все любят открывать новые лица, но мне кажется, или прям какой-то очень странный каст. Я, знаете, просто я правда, я вот ждала, что если это, там, «Властелин колец», ну, мы увидим каких-то культовых актеров. Ну, все-таки, ну, ё-моё, ну это,
хотя бы кого-нибудь,
это же не шуточка для вас, ну, как бы это «Властелин колец».
Меня это вообще не покидало. Причем удивительно, они взяли очень много работников, да, именно администрирование съемок и всего прочего из вот «Властелин колец» Питера Джексона. Ну, то есть музыку писал, да, тот же Говард Шор. Да. По визуальным эффектам были специалисты оттуда же. По гриму специалисты. Локации новозеландские. Ну, то есть они многое взяли. Вот именно, ну, там New Line Cinema, они как бы являются подрядчиком, да. Но при этом... Вообще какой-то мискаст. Ну, то есть я никого не знаю. Я, может быть,
вот,
на Западе, может, мы настолько отстали уже, может быть, так много актеров уже сейчас, мы просто уже не разбираемся, кто это вообще.
Ну, я же говорю, я делала скидку на свою ненасмотренность. Вот что просто, ну, я не знаю.
Я никого, вообще никого. Я читаю, откуда они, да, и я такой, так, ну, это у нас не было, это мы не смотрели.
Да,
ага,
это у нас тоже не было. То есть, нет, это какие-то...
Пуэрториканец из улицы Сезамель.
Условно, внутренние, не знаю, локальные актеры Амазона, которые, возможно, задействованы в каких-то других проектах Амазона, скорее всего.
Нет, если Амазон как раз нарочно все это делал, чтобы как бы вообще, типа, начать новую историю кино, да, открыть для нас новые лица. Сценарий писали, да, например, два чувака, я их выписал, Патрик Маккей и Джон Ди Пейн.
Они же вообще, ну, как бы...
Они работали, типа, над «Годзиллой», хотя uncredited, ну, то есть не указаны в «Годзилла против Конга», хотя не указаны в титрах, да. Они работали над вот одним из последних фильмов «Стартрека», хотя тоже не указаны в титрах. И им дают «Властелина колец».
Внезапно.
И дают еще продюсирование. И я такой, что происходит? А можно мы вообще запретим работать над «Властелином колец» людям, которые не начитаны, не имеют там филологического, исторического? Ну, хотелось
бы, но нет, нельзя.
Ты что, хочешь уважения к произведению и к фанатам?
Вот именно о чем.
Я хочу уважения к кинематографу. Я и так не фанат.
Уважение кинематографа, ну, это как бы, если отстраняясь от темы «Властелина колец», в принципе, уважение к кинематографу закончилось достаточно давно.
Ну да, Базарон.
Последний действительно хороший культовый фильм — это «Атлант расправил плечи», наверное. Вот все. Ну, с моей точки зрения.
Это какой год у нас? Это же вообще...
Это там нулевые.
Ну вот да.
Где-то примерно так.
Опять же, да, вот для всех зрителей, наших слушателей, посмотрите, вот просто после того, что мы увидели на Амазоне, да, после... Я понимаю, что Питер Джексон, да, это реально хороший, мощный, сильный фильм, особенно для начала нулевых, это же вот как бы одновременно выходили, да, вот «Властелин колец» и «Гарри Поттер». И оба такие просто завалили всех визуальными эффектами. Это еще там после «Матрицы» вышло, да,
и последняя «Матрица» в результате оказалась сильно хуже по визуальным эффектам, чем «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Ну, то есть там вложились в фэнтези, да, создали вот эту вот нотку, какую-то фактуру. Но вот просто постарайтесь абстрагироваться от этого все и посмотрите экранизацию, первую большую экранизацию «Властелин колец», которую сделал Ральф Бакши в 78 году. Это абсолютно феноменальный подход вообще к структуре произведения. Там много чего нет, там много чего вырезано, много чего нельзя было реализовать, хотя и так это прям эпос на 2, по-моему, с лишним часа, там 150 минут, он, по-моему, идет мультипликация.
По-моему, что-то побольше.
Но он какой-то огромный, да, там, он здоровейший.
Там же потом еще нашли какие-то вырезанные куски,
да.
И там что-то растянули, по-моему, до часа 7, до 170.
И это нереально экспериментально, смело, круто и интересно. То есть вот фэнтези, оно как будто должно быть все-таки вот, ну, не от мира сего. Это очень странно снимать, вот опять же, да, снимать фэнтези, да, снимать фантастику и делать все, чтобы это соответствовало повестке твоего дня сегодняшнего. Ну, ты смотришь это, ты читаешь это для того, чтобы быть не в этом мире, да, не в этом пространстве. Когда я хочу красивые, потрясающие сказки, связанные с этим миром, я беру, там, не знаю, «Золотую легенду». В конце концов, я Библию открываю, да, чтобы прочитать мифологию вообще, на которой строится все. Когда я открываю фэнтези, я хочу вообще вот просто вот максимально полет какой-то фантазии и так далее. Ну нафига пихать туда какие-то из нашей реалии
это ниточки? Вот, ну, оно вот... все тянется одно из другого, поскольку это полет фантазии, ну то есть как размышляет человек, ну, скорее всего, который все это снимает, поскольку это полет фантазии, а давайте мы напихаем туда все, что мы нафантазировали. И все, что как бы там плюс-минус актуально
я
сейчас.
Я тоже могу.
Вот тебе и полет фантазии.
Нет, печаль этого произведения в том, что, ну, ты смотришь там «Властелина колец» Джексона, да, спустя там энное количество времени, я все еще помню, как я первый раз смотрела эти фильмы, мне было очень сильно мало лет. Я еще не ходила в школу, я все еще помню, в каком месте я находилась, какой это был телевизор. Причем это был не просто просмотр фильма, а тогда еще были вот эти кассетники, да, и мы приехали к друзьям моих родителей и переписывали с кассеты на кассету. А там, чтобы перезаписаться, нужно, чтобы фильм воспроизводился. Вот это был мой первый просмотр, и я до сих пор помню. И я каждый раз пересматриваю. Мы с молодым человеком моим на каждый Новый год мы прям пересматриваем «Хоббита», «Властелина колец», а все остальное опционально всегда, причем режиссерскую версию спустя энное количество лет. И оно выглядит как-то актуальненько и свежо. Вот я плохо представляю, что я там спустя много лет сяду такая, надо пересмотреть сериал первый сезон «Колец власти».
Я думаю,
и такая, свежо.
Никто не будет, во-первых, это пересматривать. Я думаю, даже там спустя 2 года, ну...
Даже авторы.
Даже авторы.
Нет, ну, слушайте, может, кто-то решит пересмотреть, чтобы обновить данные перед вторым сезоном, потому что второй сезон, насколько я понимаю, раньше, чем в 2024 году нам не ждать.
Ну, да, наверное, лучше вообще не ждать, если честно.
Кстати, интересно посмотреть, как они же из Новой Зеландии уезжают, они будут снимать Великобританию теперь второй сезон. Мне очень интересно посмотреть, как именно британская фактура, ну, то есть родина, да, профессора, будет влиять на... Хотя, понятное дело, что, опять же... Вот...
Главное, чтобы Великобритании фанаты не убили.
В нашем мире, блин...
Так знаете, что самое интересное? Они же нагадили просто в Новой Зеландии. Ну, там история конфликта, ну, в том, что они не шибко аккуратно относились вот к окружающему миру. Их, я думаю, господи, ну вы вообще там, то есть, снимали, условно говоря, 3 фильма «Властелина колец» и все ок, вам дали разрешение еще раз снимать, а вы просто не справились.
Так снимали-то по факту другие люди совсем. Это же не джексоновская команда, это же не Джексон, который снимал, сколько там, 90%, снято именно на природе, в то время как Амазон на природе снимает не так много. Большей частью это все зеленые экраны, о чем, кстати, тоже очень многие жаловались, что какой смысл тогда вообще куда-то выезжать из студии, если мы все можем нарисовать. И, по-моему, я вот не помню, какой-то из последних тоже сериалов масштабных показывают просто там момент съемок где-то на природе. Такой один актер, огромный-огромный зеленый экран, что-то настроено, и человек просто такой... вот как бы... вот так вот.
Да, при этом у нас есть пример «Мандалорца», да, который тоже большая часть снят, ну, 90% в студии, с использованием этого Unreal Engine 5, который там с новыми этими подвязками камеры и возможностью сразу делать себе живые объекты, снят все хорошо. Поехали в Новую Зеландию, запороли ее, ну...
Запороли съемки для меня самое страшное, вот, вот честно, я немножко выпал опять-таки с эффектов, это момент, когда показывают нам вот этот прекрасный эльфийский город, который не показали на самом деле, то есть у нас нету ни одной большой локации внутри. Это при том условии, что серия, по-моему, стоила по 60 миллионов, да, где-то так, вот, вот так примерно.
Ну, здесь надо сказать, что «Властелин колец»-то в трилогии тоже не особо город не показывает, быт эльфов.
Там он и не особо нужен был. Скажем так, там все-таки история про другое. Здесь, значит, Келебримбор рассказывает про великие эльфийские кузницы, показывают город, и ты понимаешь, что задник плоский. Вот, вот, вот это страшно. Так, господи, ребят, 60 миллионов, ну неужели у вас не хватило как бы денег, ну, вот нарисовать нормально город? Хотя, ну, задник хотя бы нормально нарисовать.
Мне кажется, это распил. Мне кажется, это распил. Мне кажется, что в США нужны аналоги наших различных контор, которые будут исследовать траты денег нормально, непредвзято, и посмотреть просто реальное расследование, куда уходили деньги. Ну, может быть, опять же, там, ну, порториканцев там купили. Ну, я не знаю.
Ты хочешь сказать, что они его купили?
Говоря о деньгах... Говоря о деньгах, прежде чем мы пойдем дальше, разрешите напомнить всем, что передача «Гигзон» существует исключительно на силе энтузиазма, на вашей поддержке, уважаемые зрители и слушатели. Поддержать нас можно не только звонкой монеты, но и поставив лайк, подписавшись на нас, сделав репост, и обязательно пишите комментарии, мы всегда очень рады вашему участию, когда вы что-нибудь нам пишете, мы это читаем прямо в эфире и пытаемся вам ответить. А особенно, если у вас какое-то сложилось мнение по поводу «Колец власти», или вы не смотрели, или вы хотите как, что-то там вкинуть по поводу того, как вы вообще относитесь к Толкину, какую экранизацию вы бы хотели. Возможно ли экранизация в российских реалиях когда-нибудь новая? Это же была какая-то одна.
Ну, это была театральная вообще.
Ну да, это была театральная.
Детская, постановка. Смешная. Ну, она, кстати, очень добрая, очень кровавая. Мне нравилось.
Ребят, хотела спросить. У нас как бы главная героиня повествования, главный герой повествования — это Галадриэль. Вас не удивляет вообще этот выбор?
Галадриэль?
Нет, выбор Галадриэль нет, абсолютно. Это один из самых крутых, наверное, персонажей, в принципе, всей саги. Она достаточно суровая и достаточно, вот действительно, как раз тот самый там тип сильной женщины, что она воительница, все вот. Такой мега... Мега вундервафля в 3000 лет как бы там жизни. Больше удивляет то, как ее сняли, если честно.
Подожди, а тебе почему этот вопрос возникает вообще изначально? То есть почему тебя смущает, что Галадриэль является как бы центром повествования этого всего? Просто как бы меня как раз не удивило, потому что ну, в оригинальном же... Ну, в «Властелине колец», да? Даже если мы будем говорить просто киношный «Властелин колец», да? У Питера Джексона. Там же есть очень важный момент, когда она говорит, что если бы... Хорошо, что хоббит несет кольцо. Как у нее там эта фраза звучит? Хорошо, что кольцо у тебя, потому что иначе бы вы видели...
Темную владычицу.
Да, темную владычицу. Ну, то есть она прекрасно понимает, что... Вот, ну, ее вот этот конфликт, да, внутренний, что она тоже как corrupted, да, как говорится по-английски. То есть она подвержена вот этому влиянию зла, она это прекрасно осознает. И мне кажется, что вот как раз здесь этот конфликт он начинает завязываться, они, наверное, его должны во что-то, надеюсь,
превратить.
А во-вторых, у них просто нет прав на остальную половину героев, которых можно было бы клево снять.
Я, кстати, узнал замечательный термин благодаря сериалу, что есть Tolkien Estate. Это специальный человек, который занимается, ну, типа, избранный во всем мире, это толкинист, который занимается именно наследием Толкина, консультирует, выдает права, занимается всеми его вот юридическими бумагами, наследием и так далее. То есть есть его внук, Саймон Толкин, который непосредственно там вот... Внук Толкина, да, прямо есть некий чувак, у которого есть термин «Толкин Эстейт», и он, типа, занимается всеми вот, всеми бумагами.
Всеми, кроме...
Кроме авторских полноценных. Но он должен консультировать, всегда консультировать, проверять, там все ли правильно, все ли соблюдается и прочее, и прочее, и прочее. Ну, то есть, вот.
Блин, мне кажется, это тоже как-то от лукавого, потому что ну, у нас же нет там уверенности в том, даже в тех материалах, да, которые мы имеем. Потому что там
Сильмариллион.
Да, спасибо, благодарю. Вот, это же тоже такое, типа, постсобрание сочинений, не всегда это, типа, итоговые, там, наработки, не всегда это полные наработки. Там, в конце своей жизни Толкин вообще немножко перерабатывал всю концепцию. И тут есть какой-то человек, который такой, я точно знаю, каково это должно быть.
Теоретически он должен как раз быть таким независимым экспертом, который основывается сразу на всем условно. Вот, то есть как-то вот... собирать это все так, чтобы оно друг другу не противоречило, и вроде бы как тоже было бы в каноне того, что писал профессор.
Литературоведческие же институты должны себя как-то оправдывать.
Люди, которые знают эльфийский, да?
С нашим литератором Зощенко, по-моему, было, когда, или не Зощенко, или Набоковым, когда подруга семьи, дочка друзей семьи пришла, там они разговорились, она говорит, я как раз по вашим сочинениям пишу, я как раз по вашим литературе пишу сочинения, по вашим книгам. Он говорит, хорошо, давайте расскажу, как там все вот правильно написать и так далее. Она пишет и приносит тройку из школы.
Автор имел в виду не то.
Да, да, да. Как он мог иметь в виду не то, это личное, вот оно. Потрясающий вообще миф, да, падение Саурона, да, и кто, кем он является. Я когда вот эту краткую выжимку Сильмариона начал перерабатывать, снова восхитился тем, как Толкин, да, берет эту христианскую историю, да, ну, точнее, даже не христианскую, а абрамическую историю Господа Бога Творителя, и перерабатывает ее, что было бы, если бы это был другой мир. А точнее, конечно, вот здесь стоит упомянуть, что, в принципе, Толкин имел в виду, что «Властелин колец» — это альтернативная прошлое, суперпрошлое планеты Земля. То, что потом Ник Перумов попытался как-то реализовать, но у него не очень получилось. Блин, у нас будет экранизация по Нику Перумову, интересно, кстати.
Ты знаешь, я бы на самом деле с удовольствием посмотрел экранизацию по Нику Перумову. Я очень долго негативно относился к тому, что он сделал.
А теперь после Амазона.
После Амазона я понял, что это, в принципе, не так плохо. И бронехоббиты вполне себе имеют место быть. Ну, как бы, ну, а чё нет?
Ну, интересно же.
Интересно же,
да. И главное, это фанфик полноценный, то есть никто не скрывает,
причем это не фанфик. Просто полноценный фанфик, он еще и достаточно, на самом деле, местами логично написан в мире.
Ну, Ник Перумов вообще, в принципе, логичный автор, что радует.
Да, то есть, как бы, если мы там берем его серию «Некромант», она очень логична,
итак,
и при
ребят,
этом очень занудна.
Мы дошли до того, что мы сравниваем степень безумия разных фанфиков.
Да, да.
Слушайте, ну правда, может быть, просто Ника Перумова перевести нормально на английский язык, подсунуть уже там Netflix и сказать, что типа, давайте вы не будете...
Отдайте его ребятам, которые у нас с Этерна снимали.
Ну, кстати, тоже, да. Но...
Дайте им просто много-много денег, скажите, снимите вот так же, только лучше.
Ну, это ж нужно просто еще как-то транслировать вовне.
Но много-много денег проще как раз там. У нас с этим немножечко тяжелее. Хотя, блин, ну опять же, вот учитывая даже современную нашу ситуацию в мире, это было бы очень круто, если бы в России на каком-то из стриминговых сервисов, да, Кинопоиск,
Кинопоиск
или Ока, да, там, или как там, кто у нас еще есть?
Кион, Иви.
Да, вот а кто-то из них такой, типа, мы экранизируем Ника Перумова, у нас будет свой «Властелин колец». И все, и в мире
с хоббитами и Назгулом.
Просто трешняк такой.
Главное, что смотри, на это же права не нужны.
Да. Да, и это самое крутое, да. Что слово, а вот, кстати, слово «хоббит» я не уверен. По-моему, слово «хоббит» нельзя использовать.
Полурослик.
А полурослик можно, да. Ну, да. И всем понятно, какие персонажи, откуда они берутся.
А вместо Назгулов там темные владыки, например.
И все такие, блин, а в России прикольный фанфик написали вообще.
Причем он, кстати, не один, потому что есть еще несколько, я сейчас не помню, мне они попадались в далеком-далеком детстве.
А потом и Таню Гротер снимем.
Да, наверное.
Ну, может, не, надо. Ну давай так далеко вообще не смотреть. Ну, Олег.
И Поригатора.
Поригатор, да. Вот, да, и шаурму, вот как там было, про что-то мировая шаурма.
И все, будет мега эпично. Ну, серьезно, вот этого не хватает. У нас есть, у нас реально есть замечательная просто альтернатива, да, вот этому амазонскому фанфику, который типа мы основываемся на Сильмариллионе. Ну нет. Ну нет.
Там очень плохое основание на чем было.
Что делаете, ребят? Потрясающая история, да, что кем является Саурон. Возвращаясь к вот этой теме опроса, которая у нас была перед эфиром, существует ли абсолютное зло. Саурон — это, причем это удивительный трикстер, переходящий в злодея. Угу. Ну, то есть это не столько даже... просто чем прекрасна концепция сатаны в Библии, да, что дьявол все равно это управление, ну, это все равно в любом случае какая-то противоборствующая сила Господа Бога, которую Господь Бог вообще-то может контролировать совершенно спокойно. Саурон, как проявление вот ангела, да, который создает верховный бог
Эру.
Эру, спасибо. Верховный бог Эру, да, он обладает своей волей, он обладает возможностью спорить с богом, да, все равно бог его переиграет всегда, Эру всегда найдет выхода при помощи, да, там, своих посланников, при помощи своих ангелов, при помощи апостолов, при помощи, там, чего угодно, и вообще все сделает так, чтобы Саурон, на самом деле, все это было нужно для того, чтобы все поняли, наконец-то. сама концепция Саурона, да, когда он собирается с великими древними, да, с вот этими великими ангелами, они становятся все в гармоничный потрясающий хор, который должен петь песню Вселенной, которая идеально написана Господом Бога. Саурону это все не нравится, он начинает петь свою какую-то лирику, и в результате чего вносит дисгармонию. И в мире вот начинается зло. Эта концепция, она потрясающая, но она реально классная. Она очень хорошо иллюстрирует, да, и хорошо для человека, не посвященного в какие-то глубины библейского текста, хорошо дает понять, что такое вообще вот... О чем христианство, в чем
подожди,
суть?
У нас первый раз Саурон и Маргот.
А, Маргот, да, Маргот. Прошу прощения,
да. Да, Маргот. Да, Саурон это чуть попозже.
Да, это чуть попозже. Маргот начинает петь свою песню, да, вносить дисгармонию в этот весь мир, и в результате чего начинается, собственно говоря, вот эта вся история падения, гордыни, гордыни, которая, кстати говоря, потом оправдает, почему Саурон никогда не искал кольцо у хоббитов, потому что он был слишком горд для этого маленького низенького народа, который, ну, точно не может пройти кольцо. Ну, 100%! Я обшарил все, кроме вот этого закоулка. Я не полезу туда, потому что не может быть.
Не ступит моя нога.
Я слишком горд для этого. Для этих.
И Гэндальф такой, ну тогда точно туда.
Гэндальф туда постоянно ездит.
Вот, кстати, это, наверное, один из самых больших вопросов, который у меня возникает, почему Гэндальф постоянно ездит к этим несчастным хоббитам на протяжении многих лет? Что не так? И вот тут выходит как раз Амазон, и мы понимаем, почему он это делает. Ну, если мы предполагаем, что это все-таки Гэндальф, да.
Но вообще, по идее, вроде бы, если смотреть хронологию литературного произведения, Гэндальф, по идее, в сериале не должен был бы появиться.
Да, никто из них не должен быть, потому что маги появляются, собственно, в третьей эпохе, да. А мы смотрим про вторую эпоху. Но при этом касты и документы говорят нам о том, что это один из историй. Соответственно, ну... Это.
Ну, может быть, это не Гэндальф. Ну, реально, может быть, это
Радагаст.
Не Гэндальф.
Может, кто-то это из синих?
Так это и есть Радагаст, Гэндальф и Саруман. Собственно, это и есть история.
Нет, там же два еще синих мага у нас. Даже,
может знаю, быть, может быть, но они же тоже в третьей появляются.
Ну, нет, они-то все в третьей появляются. Мне, на самом деле, даже немножко стало печально от того, что они решили, там, если это правда Гэндальф, они решили юзать Гэндальфа, потому что там же еще реально есть прикольные, там, те же самые маги, которых можно было бы раскрывать. Но возьмите что-то другое, да? Если бы такие,
нельзя
типа,
их раскрыть. Нельзя раскрыть, потому что про них ничего не написано.
Самый крутой был бы, если бы
додумывать про то, что они там делали, ну...
Самый офигенный был бы ход, если бы это был Саурон. Если бы Амазон рискнули бы на это и реально засунули туда Саурон. Вот это было бы
просто. Вот это было бы классно. То есть...
И он поэтому к хоббитам не ходит, потому что...
Потому что
больше не хочет.
Потому что больше не хочет. Потому что махноноги его отмахноножили.
Просто настолько любит, что им дал какую-то вот свою волость. Все, сидите там, я вас в свою злую империю никогда трогать не буду. Вы такие прикольные, я не могу. Я, кстати, кольцо потерял, не видели?
Нет, ладно.
Поверю вам на слово.
Ну, реально, нет, ну вот просто пока еще мне кажется, что эту интригу все-таки они держат. Что это типа, ну, это вроде как Гэндальф, но вроде, но может быть, не Гэндальф.
Ну, может быть, и не Гэндальф, но...
Ну, потому что, на самом деле, если каст смотреть, да, вот, например, Галдриэль, она очень хорошо подобрана к Питер Джексоновской, да, я уже забыл, кто... Опять забыл, кто исполнял. Имя, фамилию забыл. Она хорошо подобрана, она логично встраивается, да, то есть пройдет еще сколько там, 2000, 3000, сколько лет там пройдет?
Ну, по идее, события сериала проходят в конце второго.
Да, это конец, условно конец второй эпохи, а «Властелин колец» у нас это, по-моему, четвертый.
Ну, короче говоря, пройдет много лет, да, и я верю в то, что вот она вот в это превратится, да. Мир, там, даже этот... Элвин, да, он тоже, да, хорошо подобран. Тоже веришь, что много тысяч лет спустя нестареющий эльф, ну, наверное, в мистера Смита превратится постепенно.
Вопрос, почему они все с современными прическами, еще и половина эльфов коротко стрижены. Что это такое?
Они молодые, а, подождите, там что-то.
Да какие они молодые, им там всем по 3 тысячи лет минимум. Там этот орден великих эльфийских рыцарей вместе с электро... С Галадриэлью, простите, я не могу. Во мне Клим Саныч пробуждается. Вот.
А, кстати, а будет озвучка от Гоблина?
Ты знаешь, вот это может исправить ситуацию, кстати.
Мне кажется, было бы здорово.
Да, мне кажется, ничего не спасти.
Просто вырезать большую часть этих пауз непонятных там.
И пафосных фраз. Вот пафосные...
Нет. Нет, они должны остаться, иначе ничего не получится. А как же бери сумку-шашку? Вот это все. Оно должно быть в любом случае. Ну и как бы все пуэрто-американцам его называют спокойно совершенно. Но вот это, мне кажется, было бы, да. Это было
можно,
бы...
можно петицию составить.
Ну, там все равно денег попросят.
К Дмитрию Ильичу как бы вдруг что-нибудь.
Как-то. Тема тысячелетних — это вообще сложно, потому что, ну, сколько ни задумывайся по поводу этого, как должен вести себя тысячелетний персонаж.
Как Галадриэль у Питера Джексона.
Которая
как
уже
Эврант у Питера Джексона.
Умудренная этой войной, ну, и уже косяками всеми.
Так она и за первые 3000 лет умудренная ни одной войной.
Ну, слушай, с другой стороны, не забывай, что там Дурин же, правильно? Гном, вот, дружочек-пирожочек, который... он же говорит, типа, для тебя 20 лет прошло, ну, как бы вот, вот так вот. Для меня я жизнь не успел прожить. Может, просто у эльфов, там, знаете, типа, год за 20... Точнее, 20 за год.
Ну да, что-то типа.
Вот, и поэтому они по факту еще юные, несмышленные ребятишки.
Может, здесь вообще немножко не понята была концепция, знаешь, каких-то плейнов, да, как типа в ДНД уже, что типа в одном мире такое-то количество лет, в другом столько-то, типа ну, в одной локации быть. Так идет время, в другой так идет. Ну, это тоже вполне возможно. Типа мир новый, эру его только-только на самом деле. Ну, как бы, ну что, миллион лет проходит, это же для бога ничто. И он как бы только-только подбирает, как физика должна вся работать. Там вот драконов потом отменим, единороги нам тоже не подойдут, так магия нет, не надо, это мы в Индии разберемся с этим потом, так, ну вот, короче, вот так это все будет работать, мы потестили.
И в Индии ты в итоге вообще ни с чем никогда не разберешься.
И как работает тысячелетний мозг, ну потому что, если, опять же, Сильмариллион читать, да, как бы Саурон очень, ну, обманет всех тупейшими способами.
А он всегда говорит правду, условно
бы,
говоря.
Да, я бы не сказал, что тупейшими способами.
Ну, он подмажется, он там пробудет у них, типа, таким всем добрым-добрым, потом бац, и я, типа, снова злой. Ну, то есть, как бы...
Да он не злой. У него, как бы, он злой в масштабах, там, не знаю, хоббитов. Он не злой. У него есть своя заморочка. Он, как бы, двигается в сторону этой заморочки. Возможно, он просто хочет мира и счастья для всех орков. Почему
это,
нет?
Это, кстати, правда, да, потому
типа,
что...
Ну,
это вообще, в принципе, и гида его такая мефистофелевская. Типа, да. Я часть той силы, что вечно хочет зла, вечно совершает благо. И непонятно, в принципе, история, почему орки как бы являются такими отбросами. Это вот то, что породит за собой потом огромное количество других фэнтези и других размышлений у других авторов. Почему у нас одна раса вот угнетается, которая, ну как бы, ну они стрёмные, страшненькие, там такие все изуродованные и так далее. Но они же все равно... в полноправные существа. И да. Потом уже будут переигровки, что, типа, может быть, у них как бы бешенство в крови. То, что в Вархаммере, да, потом появляется в Вархаммере 40 тысяч, что, типа, орки злые, потому что ну, у них природа такая. Они просто настолько уроды.
Неправда.
То есть, они настолько агрессивные, да, что да это, они не уживаются.
Они не агрессивные, просто смешные.
Слушайте, мне кажется...
Прикольно.
Мне кажется, что в какой-то момент Толкин просто не успел там дописать орков, потому что, ну, те же самые гномы, они же в первой эпохе, ну, тоже не самые приятные, ну, как бы...
Да, они потом
в принципе, да, они в принципе не самые приятные.
Ну, но они потом хоть как-то нам это становятся ближе к сердцу. А в первой эпохе, ну, там как бы они типа прям злюки-злюки, еще и которые там зарываются как можно глубже.
Ну, наверное, да. Не знаю, я... Первое, что я столкнулся из творений Толкина, это еще, опять-таки, там, в глубоком детстве в школьной библиотеке, это «Хоббит туда и обратно», и мне уже там гномы не понравились. Потому что ведут они себя большей частью как конкретные уроды. Такие, это наш камушек, мы никому ничего не отдадим, мы уж все умрем, мы уж всех убьем.
Вот здесь стоит тоже понимать контекст, да, как профессор писал вообще, в принципе, «Властелин колец», да, в чем разница между христианской, там, моралью католической, протестантской и православной, да, где как понимается, да, какие исследования уже были, какие книги уже были известны, да, потому что библиотека Наг Хаммади, да, например, которая открыла очень много интересных размышлений философских, она была открыта только, по-моему, в 50-е, ну, то есть уже после написания «Властелин колец», хотя, наверное, наверняка дало бы много пищи для размышлений интересных. И если сейчас концепция того, что, ну вот мы рассматриваем, да, появление Христа как идеального света в мире, который появляется в Иудее, который находится под римским давлением, в тотальной разрухе, антисанитарии, с уничтоженным храмом, то есть все супер плохо. Где еще должен бы сиять жемчуг, как не в грязи, да? Как бы в максимально уничтоженном мире сияет вот эта вот, сияет звезда, она зарождается. И возможно, что, да, ну, как бы, это уже, ну, это поздняя, правда, концепция 20 века, ну, точнее, она всегда этой концепцией существовала, да, но вот сейчас, как за такую, какой-то догмат красивый, она берется только сейчас. И «Властелин колец», кольцо всевластия, оно же в Мордоре, да, то есть самое сильное кольцо находится у орков изначально, да. Потом оно оказывается у хоббитов, и свет спасения сияет в каком-то скромном маленьком хоббитоне. Наверное, если бы сейчас мы писали «Властелина колец», то, наверное, бы спасение всего, всего мира, да, оно бы сияло как раз среди орков. То есть там где-то у орков, где-то вот в этом в вечной грязи, вечной тьме...
Добрая душа бы появилась.
Появилась бы добрая душа, которая является истинным спасением.
Ну, Сорон бы просто все переосмыслил, сказал, что нет, ребят, давайте заканчивать этот
бардак. Нет, это сильно банально.
А, нет, это, кстати, было бы абсолютно в его духе, если там те же фильмы взять, да.
Но тогда бы не возникло конфликта маленького человека.
Вот да, что спасение идет от вот этого скромного, маленького, и который может бороться с... Хотя самый главный герой, естественно, что «Властелин колец» всегда будет Сэм, не Фродо. Фродо — это просто носитель, а Сэм — это вот самый главный защитник, и вообще единственный, кто реально не поддается влиянию кольца, потому что в нем живет вот эта любовь жертвенная, чистая, непорочная, настоящая дружба, которая готова претерпеть все и вытащить этого идиота на вершину горы, и спасти его от пауков, и видеть, что Горлум — это непрощаемое существо, что тоже, кстати, важно, да. Он не испытывает жалость Горлуму, кстати, что тоже круто, да, когда Гэндальф говорит, что, типа, жалость — это самое омерзительное чувство, которое есть, и... Говоря о толерантности, кстати.
Это снималось в те времена, когда еще можно было так делать.
И... что вот как раз Сэм — это чистейшая душа, это вот оно, настоящее спасение. Настолько скромный, что он даже на второй роли оказывается, что он как бы вот Санчо Панса для нашего Фродо Дон Кихота. Я что-то забыл, к чему это все вел. На тему того, как вообще Amazon Prime ничего не показал глубокого в истории.
А это не про глубину?
Вот это...
Это для того, чтобы... Ну, давайте будем честными. Это для того, чтобы срубить достаточное количество денег вот, на заинтересованных людях. Про глубину там разговора нет. Возможно, во втором сезоне они обещают, конечно, что...
Исправятся.
Да, что они исправятся, они учтут пожелания фанатов. Да, конечно, никто ничего не учтет.
И Патрик Мачей такой, что мне не нравится? И такой Сильмариллион открывает, такой...
Ну да. Так вот оно что.
Блин, я только на Википедии прочитал.
И то на Википедии, знаете, какие-то альтернативные факты.
На урке.
107 фактов о Сильмариллионе.
Мне кажется, если бы они добавили хотя бы какую-то более целостность в сюжете, уже было бы лучше. Взяли бы заезженную там концепцию вот этого путешествия и возвращения домой только в формате сериала, но тоже было бы уже неплохо. Причем, мне кажется, они в какой-то момент даже пытались сделать вот этот элемент путешествия, потому что, опять же, Гладриэль, она...
Мне кажется, это случайно получилось.
Да. Но, видишь, а я надеялась. Я просто, опять же, я рассчитывала, что Галадриэль, условно говоря, там, ну, не рассчитывала, мне казалось, что там, типа, возвращаясь, вот она там будет проходить там энные земли и это... совершать некие действия, да, и при этом вокруг этого еще будет вращаться общий сюжет. Ну, и тогда хоть какая-то бы целостность была.
Ну, Галадриэль, и не только, как бы, Галадриэль в сюжете, и вообще, в том числе и к сюжету, вообще вопросов много.
Вот говоря о том, что не про глубину, наверное, это вот самое правильное, да. И у меня просто есть знакомые, которые, ну вот мы обсуждаем фэнтези какие-нибудь, я говорю, что типа, ну ты же понимаешь, что Ведьмак — это на самом деле история, как бы метафора Польши, которая не может найти выбор между Западной Европой и Восточной Европой, yeah. Поэтому не может найти себя, идентифицировать. Представьте, какое действие она не совершает, все равно ведет все к плохому, и поэтому Польша вот в таком состоянии. И это все накладывается на сублимации сексуальных там предпочтений этого, как его, забыл его, как зовут?
Сапковского.
Сапковского, да. Смешалось в таком произведении. Они такие, да не, ну это просто книга прикольная.
Ты понимаешь, вот ты сейчас развиваешь эту концепцию, и Сапковский такой просто, да за что, я просто написал книжку.
Так, слушайте, нет ничего плохого в том, чтобы это было там, типа, просто книжка, просто было увлекательно. Опять же, там, типа, в своем большом детстве, я когда смотрела, там, первые три фильма «Властелина колец», я ж не думала о том, какие тут глубокие,
возможно,
мысли.
Возможно, да, это аллюзия на Вторую мировую,
да,
войну.
Ты же просто смотришь, тебе прикольно. И я, правда, я не против того, чтобы было смотреть, и тебе было бы просто прикольно. Ну, это тоже нормально. А тут тебе даже не прикольно.
Не, ну почему? Прикольно, когда вот музыка играет, там вступительные кадры, прикольно.
Заставка, кстати.
Хоббитов показывают, прикольно. Они милые, они прикольные. Вот, дальше все.
Мне, кстати, еще очень сильно не понравилась заставка. Ну, вот это титры.
Ну.
Я думаю, ну ребят. Нет. Сэкономили.
Ну, еще плюс вот этот «Властелин кольца, кольца власти».
Да. Нейминг.
Да, нейминг шикарный.
Олег.
А, да, хорошо.
Заканчивай.
Я тебе хотел на тебя.
Нет, заканчивай.
Ты достала ствол первый. Хорошо. Я, извините, что-то подумал по поводу того, что я «Светлячка» смотреть сейчас начал, и получаю огромное количество удовольствия. Сейчас вестерные темы пошли в голове. Дорогие друзья, мы сегодня встретились вживую в студии с нашим замечательным товарищем Ярославом Рахманиным. Как оказалось, сегодня еще и фотограф прекрасный, помимо того, что шарит за фэнтези и фантастику, и вообще прекрасный собеседник. С вами в студии была наша замечательная, прекрасная ведущая Наталья Лисовая. Я ваш вечно недовольный всем бородач-хост Олежа Никитин. Мы сегодня говорили по поводу «Колец власти». Друзья, смотрите все экранизации «Властелина колец», вы получите огромное удовольствие от постоянных переигровок сюжета. А мы с вами прощаемся до следующего понедельника, 15:00, в вашей любимой передаче «Гигзон» на Теос Меди. До встречи на просторах галактики.